Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, 28 августа мы празднуем День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Но в 2015 году это празднование распространяется на весь год, потому что 2015 год — это год тысячелетия представления князя Владимира, крестителя Руси. И, конечно же, осмысление очень важно. И сегодня я предлагаю нам встретиться с Владимиром Евгеньевичем Ларионовым. Это историк из Москвы, византолог. Он практически всю жизнь посвятил изучению семейства Рюриковичей. И не впервые на Екатеринбургской земле встречается с православными слушателями, священством и мирянами. И я предлагаю сегодня нам с вами услышать его выступление. Те факты, которыми он делится, не написаны в школьных учебниках. Послушаем эту запись.
Принципиально важно сегодня нам поговорить о тех исторических событиях X века, которые имеют непосредственное отношение к нашему современному дню. Это было бы и интересно, и, на мой взгляд, важно. Сегодня мы переживаем тревожные дни, когда мать городов русских, Киев стал эпицентром событий, которые привели к братоубийственной войне. В свое время новгородцы говорили: про Псков, душа новгородца на Волхове, а сердце на Великой, или наоборот. И вот мы все с вами можем сказать, что наше сердце, оно бьется в Киеве, а душа, она может находиться в любом родном для нас городе, Екатеринбурге, Москве, Новгороде. Но наше сердце бьется в Киеве, матери городов русских, и нам не безразлично, что там происходит. И в этой связи, в связи с такой датой, как тысячелетие успения князя Владимира, хотелось бы обратить внимание на ряд таких принципиальных моментов, которые, мне кажется, зачастую ускользают от нашего внимания, но моменты очень важные для осознания и нашей истории, и для правильного понимания того исторического момента, в котором мы находимся. И, по сути дела, может быть, здесь мы найдем ключ, обретем ключ, каким образом мы должны выйти из совершенно очевидного национального кризиса, который разгорелся сейчас на южных границах современной Российской Федерации. Но, конечно, в первую очередь мы обратимся к личности князя Владимира. Это, если угодно сказать, сердце нашей истории. То есть он стоит, как об этом любят писать и рассуждать историки, князь Владимир у нас стоит на границе мифопоэтического восприятия действительности, мифологического и исторического. То есть князи Владимира сплелись как наша национальная мифология, отраженная в былинах, в преданиях, так сплелись, в общем-то, совершенно очевидные исторические факты. Наверное, я все-таки начну с современного политического момента, для того, чтобы было понятно, почему я коснусь тех или иных моментов истории. Буквально вчера в средствах массовой информации прозвучала новость, которая, по сути дела, она наклевывалась. Новость такая, что в Украинскую Раду будет внесен законопроект о запрещении упоминать имя Россия в отношении современной государственности нашей, то есть в отношении Российской Федерации. Этот политический посыл, в общем-то, понятен. Он вытекает из всей той обильной литературы, которая издавалась на Украине в последние лет 20, о том, что настоящей Русью, Киевской Русью, наследницей является Украина, а современная Российская Федерация ей в лучшем случае не является, в худшем случае является наследницей Золотой Орды. Не знаю, будет ли принят этот законопроект в Раде, или они займутся чем-то более полезным, но так или иначе, эта идеология существует давно. И идея, то есть вот эта борьба символов, которая перешла уже на уровень, так сказать, борьбы за Святую Русь, за наши корневые, можно сказать, основополагающие святыни, как то название нашей страны и главные наши святые, а одним из главных наших святых является князь Владимир, и борьба за него ведется давно. Я, например, помню в Монреале, украинская диаспора Монреале поставила памятник в Монреале украинскому князю Владимиру, основоположнику украинской державы. И таких памятников, я думаю, хватает теперь на белом свете, где князь Владимир, который, наверное, очень сильно удивился, он не русский князь, а украинский. И в этих памятниках специфическая иконография. То есть князю Владимиру нарочно придаются черты запорожца. Просто нарочно длинные усы. Вот. Хотя, скажем, до нас не дошли портреты князя, портреты в нашем современном понимании, но его облик мы можем восстановить по тем монетам, которые выпущены были при его жизни. Это знаменитые золотники и серебряники Владимира. Сложно сказать, насколько он действительно длинные запорожские усы, но то, что он точно не был украинским князем, это совершенно очевидно. Мне кажется, что в данный момент, когда действительно уже началась борьба за символы, мы должны себе четко представлять то наследие, которое несет князь Владимир, которое несет нам 10 век, век принятия христианства. И за это наследие, в общем-то, уже развернулась нешуточная борьба. К сожалению, незнание каких-то основополагающих вещей исторически ведет нас к любым ситуациям. Например, скажем, в литературе, в средствах массовой информации, которые настроены, в общем-то, пророссийские, можно слышать такие красивые литературные оппозиции. Вот с одной стороны, там, православный крест, да, с другой стороны, языческий трезубец. И вот оппозиция символов столкнулась на современной Украине. Если мы говорим о языческом трезубце князя Владимира, мы, собственно говоря, вычеркиваем целый пласт вот истории символов, которые, конечно, никоим образом с язычеством не связаны. Достаточно сказать, что этот трезубец впервые появляется на тех монетах, которые были отчеканены князю Владимиру уже после крещения Руси. То есть сам трезубец, как символ, до крещения Руси неизвестен. Рюриковичи пользовались так называемым двузубцем или двурогом. То есть уже очевидно, что сама эмблематика, она в себе не несет никакой языческой нагрузки. Дальше, если мы будем переносить современные символы, отказываясь от них, отталкиваясь, то мы вообще зайдем очень далеко. Например, современные флаги правого сектора, черно-красные, которые в современной, ну скажем, в политической литературе, в средствах массовой информации уже загремели, как фашистские цвета, фашистская символика. К чему нас это ведет? А нас это ведет к тому, что мы вынуждены будем пересмотреть и символику императорского периода, в том числе символику ордена князя Владимира, который, как вы помните, носился на красно-черной ленте. И в Кремлевском дворце есть специальный зал ордена князя Владимира, и весь зал украшен черно-красными цветами, начиная от мебели и кончая стенами. То есть, понимаете, вот даже с такими вещами надо, конечно, очень аккуратно обращаться, иначе, воюя с современной символикой, мы, по сути дела, вычеркнем огромный пласт символический, исторический, наследниками которого мы являемся с вами, наследниками прямыми. А если мы будем продолжать относиться так к своей истории, то, конечно, принятие Радой законом о том, что не считать современную Россию Русью, она, конечно, выльется в то, что мы с вами будем и дальше идти по пути как бы отталкивания или по пути сдачи позиции, и в итоге, конечно, окажемся наследниками Золотой Орды, так медленно, постепенно, незаметно для себя. Дальше, так плавненько я перейду к вопросам исторических фактов, на которые надо обратить особое внимание. В первую очередь, из каких источников мы черпаем вот свои знания о князе Владимире? Насколько они достоверно, аутентичны, эти источники? Собственно говоря, их два, по сути дела. Это повесть, так называемая повесть временных лет Нестора, и слово о законе благодати. Краткое название двух главных источников. Чем они для нас ценны? Первое. Преподобный Нестор, создавая свой летописный свод, и это принято всеми историками, общался, очевидно совершенно общался, с теми людьми, которые знали князя Владимира лично или за старое время крещения Руси. То есть, иными словами, Несторова летопись доносит до нас не просто историческую оценку, субъективную оценку, отнюдь нет. Летопись доносит до нас совершенно объективные факты того периода. Почему мы можем об этом говорить? Что такое вообще вот русская летопись? Мы должны себе четко представлять, что зачастую, особенно когда мы встречаемся с определенной критикой в отношении исторических источников или с гиперкритикой, можно услышать даже такие фантазийные, на мой взгляд, вещи, что вот этот летописец пытался отразить точку зрения такого-то князя для того, чтобы там вот такой политический момент подчеркнуть. Этот вот такого князя. История с призванием Рюрика выдумана, значит, по требованию князя Мстислава Владимировича, сына Мономаха, потому что он был потомок англосаксонской матери Гиты и так далее, и так далее. На самом деле, для исторического сознания человека XII века историю он воспринимал точно так же, как ветхозаветные иудеи. Что такое Ветхий Завет? Отчасти это история народа Божия. Где Ветхий Завет, вот эти исторические манускрипты хранились? Они хранились в храме. Они хранились в храме на Храмовой горе. То есть, иными словами, сама история народа израильского, это была священная как бы история, и это основа священного писания. Точно так же исторический труд воспринимали и летописцы христианские. Другой момент, насколько это удавалось христианским летописцам соблюсти высоту вот этой задачи, но Нестору, преподобному Нестору, конечно, это удалось, безусловно. То есть его исторический труд – это, по сути, продолжение священной истории народа Божия, которым стал благодаря князю Владимиру, русский народ. Поэтому относиться к Несторовой летописи как к историческому памфлету или, там, скажем, как к некой пропагандистской работе, ну, совершенно невозможно. Более того, безусловно, на кого был ориентирован этот труд? Это средство массовой информации, летопись? Конечно, нет. Конечно, нет. В то время исторические данные передавались из уст в уста. И, собственно говоря, кого-то обмануть по поводу счета было крайне трудно, невероятно и не нужно. То же самое слово о законе благодати. Оценка князя Владимира дается первым русским митрополитом Илларионом. Существуют разные мнения, когда была прочитана. Это была, безусловно, проповедь, прочитанная Самбона. В какой момент она была прочитана? Скорее всего, это 1049 год. Еще будучи настоятелем иереем церкви Спас Преображения на Берестове, будущий первый русский митрополит Илларион читает эту проповедь. Для кого? Он ее читает для людей, многие из которых и слушатели, были личными свидетелями крещения Руси. Понимаете, более аутентичного источника мы просто себе представить не можем. И вот что интересно в этой связи. Если мы будем сравнивать летопись преподобного Нестора, который у нас, конечно, полное доверие, и проповедь митрополита Илариона, который у нас, конечно, тоже полное доверие, мы сразу сталкиваемся с вами с одной очень непростой вещью. Дело в том, что Нестерова летопись свидетельствует, во-первых, о посещении Русью апостолом Андреем. Вера в это реальное путешествие существовала в Киеве уже в 12 веке, безусловно, потому что княжна Анна Всеволодовна строит монастырь в честь Андрея Первозванного в Киеве на месте бывшего капища Перуна. То есть это предание уже существовало. А митрополит Илларион говорит о том, что Господь вселил в князя Владимира вот дух благодатный, как в императора Константина, и он на пустом месте воздвиг крест. И, собственно говоря, весь пафос митрополита Илариона заключается в чем? В том, что князь Владимир вливает новое вино в новые меха. Иларион принципиально в проповеди своей не упоминает ни путешествие апостола Андрея, ни крещение княгини Ольги. Для митрополита Илариона принципиально важный момент. Все крещение Руси начинается исключительно с князя Владимира, исключительно его личным духовным подвигом. И делается с чистого листа. А Нестерова летопись доносит до нас совершенно убедительные свидетельства о том, что, в общем, чистого листа-то не было, а была достаточно долгая история буквального засевания русской земли вот этими благодатными семенами христианского просвещения. Достаточно вспомнить знаменитое крещение Аскольда Индира. И, собственно говоря, в 19 веке нашей церкви князь Аскольд был призван первым мучеником за веру на территории Руси. И уже во времена княгини Ольги существовал храм святителя Николая на месте Аскольдовой могилы. Более того, мы знаем, что в дружинах языческих князей Игоря и Святослава были христиане. И у них был соборный храм пророка Ильи, который стоял на Подоле, который до сих пор сохранился в Киеве. Но самое удивительное, на мой взгляд, это свидетельство Иоакимовой летописи о крещении новгородцев огнем и мечом. И в момент, когда само крещение приобрело, ну, в общем-то, характер насильственных действий в отместку за то, что новгородцы сожгли имение Добрыни, дяди князя Владимира, и действия перешли уже в фазу военную, новгородцы в отместку за начало военных действий сжигают на Нерестовом конце храм Преображения Господня. То есть, иными словами, в 989 году в Великом Новгороде, о плоти язычества, которое не хочет креститься, особенно современная софийская сторона, на этой софийской стороне существует храм Преображения Господня. То есть, иными словами, нам ничего не остается, как считать, что, возможно, это те самые христиане, которые с легендарным князем Бравлиным прибыли в Сурож и приняли там крещение у мощей Стефана Сурожского. Другого объяснения наличия христианской общины нет. Эти моменты надо, конечно, помнить прекрасно, и как бы не хотелось, как бы митрополит Илларион не выстраивал вот эту свою, скажем, такую идеологическую конструкцию, тем не менее память о предыдущих крещениях всегда жила на Руси, и в прологе, в древнем прологе домонгольском, Владимирово крещение называется Фотиевым крещением. То есть, иными словами, в прологе подразумевается, что крещение было во времена патриарха Фотия. А мы знаем, что патриарх Фотий был на кафедре именно в тот момент, когда Константинополь брали дружины Аскольда и Дира. И более того, современные историки уже собрали огромный материал западноевропейский, и западноевропейский материал нам говорит о том, что в Европе Русь с 9 века, с момента Аскольдового крещения, вообще воспринимали как христианское государство. Более того, митрополия там всегда существовала. И даже при князе Олеге, судя по всему, именно поэтому он назвал Киев матерью городов русских, просто применив такую языковую кальку светлейшего митрополия, назвав его матерью городов русских. Собственно говоря, мы можем задаться, в чем тогда подвиг князя Владимира, в чем особенность крещения Руси именно при нем. А на самом деле подвиг был действительно серьезный. Если, скажем, бабка князя Владимира, княгиня Ольга, своим крещением действительно пошла наперекор, скажем так, государственной элите языческой Руси и действительно, в общем-то, многим рисковала, уехав в Константинополь, приехав оттуда уже христианкой, в то время как ее сын Святослав категорически отказывался принять крещение, ссылаясь на то, что дружина над ним будет смеяться. То есть, иными словами, возникает коллизия в элите, в правящей элите Киевской Руси, возникает коллизия. Серьезная проблема такая, в общем-то, возникает. Половина дружинников, крестьяне, они клянутся при заключении договоров с Византией, они клянутся в церкви пророка Ильи. Половина около Перуна бросает свои мечи. То есть существует, уже назревает некая конфликтная ситуация, которая, конечно, требует разрешения. В противном случае она могла бы вылиться просто в развал молодой государственности. И что совершает князь Владимир? Вот этот момент очень четко у Нестора летописца отражен. Перед принятием крещения он созывает совет всей земли, в котором участвует старшая дружина, младшая дружина, старейшины всей земли. То есть, иными словами, все свободные люди того периода, вплоть до землепашцев, принимают участие и принимают решение принять крещение и, по сути дела, делегируют, современным языком политическим, делегируют князю Владимиру выбор конфессии и место принятия крещения. Выбор, понятно, совершался между Латинским Западом и Православным Востоком. Вот такой любопытный момент. И в момент крещения, Владимирова крещения, мы это должны прекрасно себе понимать и учитывать, Русь всей своей государственной системой, всеми институтами входит в церковь. Ни князь Владимир лично, ни его дружина, как, скажем, у бабки, нет. Произошел удивительный момент христианизации всего государства, всех институтов. Это заложило, когда мы говорим о цивилизационном выборе, о цивилизационном коде Руси, мы должны за этими словами понимать одну совершенно простую вещь. Вот все государственные институты России, они вошли в церковь. То есть, как только эти государственные институты из церкви православные изымаются, мы с вами начинаем жить в эпоху, говоря простым языком, раздрая. Произошло это именно в силу того, что основополагающий момент нашей государственности, нашей ментальности, он как раз и был в этом Владимировом крещении, когда вся земля приняла решение, и вся Русь, буквально вся Русь, начиная от последнего хлебопашца, пошла и крестилась. Момент, конечно, примечательный. Мы не представляем себе, как было крещение при Аскольде и Тире. Оно, возможно, тоже было в рамках Киевской земли массовым. Но то, что потом совершает князь Владимир, конечно, аналогов до этого, в столетней, может быть, 200-летней истории постепенной христианизации Руси, не было. Это создание высших учебных заведений того периода, причем создание повсеместное. Во всех епархиях. Сейчас даже сложно себе представить вот этот колоссальный труд, и сложно представить, например, ни историки, ни мы с вами не сможем понять, какими ресурсами вообще обладал князь Владимир, чтобы в кратчайший срок создать огромный слой литературы, во-первых, богослужебной литературы, какое количество книг нужно для богослужения. Людей, которые способны эти книги не только читать, но и переписывать, размножать безошибочно. И вот тут не проходят какие-то считанные там меньше поколения, вся Русь становится не только христианской, но в Руси появляются первые святые. Новгород, который крестили огнем и мечом, Кутят и Добрыня, уже через столетия по количеству монастырей обгоняет Киев. Это удивительные моменты, которые вообще-то очень сложно объяснить, используя инструмент современной исторической науки. Почти невозможно, это чудо, по сути дела чудо. И в этой связи, немножко опять возвращаясь к такому политическому моменту, когда сейчас идет борьба за символы, борьба за Святую Русь, мы действительно переживаем момент братоубийственной брани, который, как совершенно справедливо было указано владыкой, очень сильно напоминают ту ситуацию, в которой Русь оказалась в момент представления князя Владимира, когда действительно брат пошел на брата. И там бы ситуация совершенно усугубилась. Если Святополк погубил трех братьев, то дальше собираются новгородцы, приходят с севера, и происходит мгновение опять сражение новгородцев с киевлянами. Святополк бежит, Ярослав садится в Новгород, и дальше ситуация повторяется с участием поляков, возвращается Святополк. То есть все, что произошло в начале XI века, до слез напоминает события, которые сейчас происходят вокруг Украины. И в этой связи, конечно, нам, представителям Великороссии, очень важно напоминать нашим братьям из Киевской Руси такой очень важный момент, который, конечно, не случайен. Это рождение двух наших столпов равноапостольных, Ольги и Владимира, не где-то, а в едином месте, в городе Пскове, на севере. Мы знаем по преданиям о рождении княгини Ольги, это весь Выбуты, который находится от современного Пскова на расстоянии 7 километров, и рождение князя Владимира на землях, которые принадлежали княгине Ольге, в селении Будник, который сейчас, по сути дела, вошел уже в черту современного Пскова. Вот в сентябре, когда я сюда приезжал по приглашению владыки митрополита Кирилла, я решил совершить еще одну поездку. Я уже несколько раз до этого был в Будник и посмотреть, что там происходит. Я поехал туда с сынишкой своим младшим, ему 6 лет. Мы немножко заплутали, потому что Будник – это бывшее село, которое ныне фактически застроено дачами. Это дачный поселок, который вошел в черту Пскова. И приехав туда, я немножко заплутал и встретил местного дачника. Я его просил, вы знаете, я немножко заблудился, не покажете место, легендарное место князя Владимира. На том месте, собственно, недалеко уже и часовню построили, в конце, по-моему, 90-х годов, из белого кирпича. Он говорит, да с удовольствием покажу. Говорит, хорошо, что вы приехали, у нас в этом году, говорит, чудеса происходят. Говорит, вы не поверите, камень, который по преданию на месте рождения Владимира, глухает, говорит, уже все лет. Уже и священники приходили из Пскова, уже и молебны служили. Я говорю, ну что, мерточит камень? Говорит, нет, не мерточит, просто глухает. Вот. Мы подходим, значит, к камню. Я там уже неоднократно был. Это река Черех, впадение Кеби Черехи, а Черех впадает в реку Великую. И там два камня связаны с рождением князя Владимира. Это следовик, камень, который лежит сейчас в реке, с отпечатком стопы. А другой камень стоит на месте, видимо, на том месте, где князь Владимир родился, или рядом. И действительно, камень на расстоянии источает полглухание, как будто он мерточит. Там стоят свечи, уже молебны были. Дачник мне говорит, вы понюхайте, даже источник как бы этого запаха понятен, трещина камня. И действительно, источник понятен, но камень абсолютно сухой. Я говорю, долго происходит вот это? Он говорит, ну все лет это происходит. Я человек не экзальтированный, то есть меня вот так трудно сразу убедить, что там что-то пахнет. Более того, например, мне даже иногда трудно запах цветов учувствовать. Тем не менее, запах от камня был очень сильный. Но я решил проверить свое чувство. Мы там погуляли с ребенком, ушли в сторону. А возвращаясь, я говорю, давай еще раз вернемся, и ты мне скажешь, ты чувствуешь запах? За 10 метров это благоухание как-то от мироточивой иконы. Тоже удивительный момент. Это вот такая вот вещь, которая для православного сердца, она, конечно, много говорит. Здесь даже не о чем дальше рассуждать. Момент удивительный. И еще один момент, который я хотел бы с вами затронуть, совершенно такой загадочный, вообще тема такая непростая. Начну немножко так издалека. В 1921 году писатель Борис Садовский, будучи уже прикованный к коляске в Нижнем Новгороде, насмотревшись на ужасы революции, пишет, как бы совершенно, ну, он принадлежал литературным кругам, он, скажем, писатель Серебряного века, вот, третьего эшелона. В 21 году пишет странный неоконченный роман. Он был напечатан в журнале «Волшебная гора». Роман неоконченный. Когда его читаешь, такое впечатление, что человек просто сошел с ума, насмотревшись на революционную действительность. У него есть там такой любопытнейший момент. Это роман, вроде бы, фантастика. Там два, значит, комиссара, Оська и Абрамка, выбивают, и один перед другим, значит, откровенничает о том, что существует вот такая задача в закрытых, в оккультных таких революционных кругах, собрать в одном месте черепа всех известных русских людей. Ну, говорит, для чего, говорит, я тебе открывать не буду тайну. Вот, наша задача – наворовать черепов. Начнем, говорит, с Пушкина. Ну, там дальше коллизия романа развивается. Я заинтересовался этим. Часто бываю, моя жена, там, ее предки родом из Псковской области, мы там у нас деревня, живем, часто бываю в Пушкинских горах. Я поднял материалы по вскрытию могилы Пушкина. Оказывается, в могилу Пушкина было два проникновения, несанкционированных. Сложно даже сказать, когда это было, до немцев или после немцев. Прах Пушкина лежит в беспорядке, череп отсутствует. Если начать разговаривать там с пушкиноведами, ну, они как-то разводят руками, там нет черепа. А дальше начинаются вообще загадочные вещи. Усыпальница Годунова в Сергиевом Посаде без черепов. Черепов нет. Один историк мне говорит, ну, это в советское время потревожили, там, искали драгоценности, поэтому черепа выкинули. Но, тем не менее, при раскопках усыпальницы Годуновых оказалось, что не тронуты даже одежды и облачения. Они сейчас выставлены в музее. То есть, по себе усыпальница не была разграблена в поиске сокровищ, но черепа отсутствует. И дальше вот этот материал стал накапливаться. Ну, вот, значит, череп Федора Кузьмича. Старца. Я, честно говоря, не знаю, где он, профессор Тростников, как-то более в курсе этого вопроса, но череп тоже как бы он отделен от тела. А дальше перед нами совершенно такая, уже совершенно понятная, как бы всем нам известен подвиг отца Павла Флоренского, когда он скрывал вместе с графом Алсуфьевым череп преподобного Сергия, который скрывался по квартирам вплоть до 60-х годов, когда не был возвращен на место. В 25-м году череп был изъят, то есть, очевидно, эти люди знали о том, что происходит нечто из ряда вон выходящее. А дальше мы с вами плавно переходим к вопросу о нахождении мощей князя Владимира. Мы помним, что 1632, по другим данным, 1636 году Петр Могила, выходец из Валахии, современной Молдавии, начинает раскопки Десятинной церкви и обретает мраморный саркофаг, по другим сведениям, два, на котором табличка недвусмысленно свидетельствует, что здесь погребен равнопосланный князь Владимир и его супруга Анна, греческая принцесса. И он изымает из саркофага череп князя Владимира и десницу. Остальные мощи остаются на месте, они потом выставлены в осознанном храме Десятинном. Глава хранилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Десница была передана в Софийский, воссозданный Петром же могилой, Софийский собор. А через черепа была послана в дар в Москву царю Михаилу Романову. Сейчас мы с вами имеем только челюсть. Нахождение десницы неизвестно. А вот с черепом происходят загадочные вещи. В рамках вот того рассказа, о котором я вам рассказал. В 1930 году якобы для воссоздания истинного облика князя Владимира череп изымается и переводится в Ленинград в лабораторию Герасимова, антрополога Герасимова, которому на самом деле, чем больше я занимаюсь проблемой Герасимова и его антропологии, тем больше возникает вопросов, очень нехороших вопросов. Череп изымается, причем в изъятии черепа участвует представитель НКВД. То есть происходит примерно то же самое, как при вскрытии мавзолея Улугбека в Самарканде, где изымаются по сопротивлению местной общественности, изымаются черепы Тимура Тамерлана и Улугбека. Здесь тоже происходит то же самое. Но никто даже не озаботился восстанавливать облик князя Владимира. Более того, насколько известно, для восстановления облика, конечно, челюстная кость просто обязательна для восстановления пропорций лица. Но она никогда не была востребована. И слава Богу, поэтому она сохранилась как реликвия нашей православной церкви. Но череп пропал в Ленинграде. Никаких работ по нему не велось. При окружении немцами Ленинграда Герасимов эвакуируется опять в Среднюю Азию. И большинство его коллекций бесследно, якобы бесследно, пропадает. Я уверен, что она, конечно, не пропала, и где-то она находится. И более того, вот у меня глубокое уверение, что и честной череп князя Владимира где-то находится в составе вот той страшной, на мой взгляд, коллекции, которую действительно собирали кто-то, как-то и зачем-то. Другое дело, что мы не знаем, где находится эта коллекция. Я очень сомневаюсь, что она находится на территории Российской Федерации или вообще даже бывшего Советского Союза. Но вот простите меня за такие страшилки, но эту тему я просто обязан был поднять, особенно вот в тот момент, когда мы празднуем успение князя Владимира, и в тот момент, когда его святой облик становится уже, в общем-то, знаменем, под которым мы должны в ближайшее время идти на таком нелегком пути воссоединения триединого русского народа, который сейчас переживает тревожные времена. И уж если касаться князя Владимира и его наследия, я, конечно, могу коснуться и проблем Белоруссии, и вот здесь надо обязательно коснуться. Дело в том, что наследники князя Владимира и в дальнейшем царственная линия Рюриковичей, происходящего от Ярослава Мудрого, одновременно являются наследниками белорусской ветви князя Рогволода и его дочки Рогнеды. У князя Владимира и Рогнеды родилось 4 ребенка, один из которых Ярослав, не старший, старший был Изяслав. И поэтому царственная ветвь Рюриковичей, происходящая от Владимира, они одновременно еще Рогволодовичи. Это другая княжеская ветвь, тоже варяги, пришедшие из-за моря, потомки Рогнеды. Поэтому вот эта как бы белорусская стихия, полоцкая стихия, она всегда присутствовала в царственной ветви Рюриковичей. И поэтому нам, конечно, не безразлично, что сейчас происходит на культурно, так сказать, идеологическом фронте в Беларуси. А если внимательно посмотреть, что там происходит в последние 15 лет, то можно понять, что происходит все то же самое, что происходило на Украине. Выпускаются такие же книги, где доказывается о том, что белорусники не русские, не славяне, а славянины и балты. Выпускаются книги о том, что белорусы это литвины, что там исконные так белорусы, это по сути дела истинный литовец. Ну это очень ерунда. То есть, к сожалению, на идеологическом фронте произошли уже такие перемены, которые при изменении политического курса приведут абсолютно к таким же проблемам, которые сейчас существуют на Украине. Поэтому, на мой взгляд, знамя князя Владимира, поднятое над единым, даже не три единым, мы тоже совершаем ошибку, над единым русским народом, крещение, когда мы все вошли в Днепровскую купель и вышли единым оттуда народом, вот эти моменты, на мой взгляд, сейчас надо принципиально это знамя, хоругвь это высоко держать, поднимать, ни в коем случае ее не сдавать, ни под какими политическими или иными предлогами. Потому что время, действительно, время сейчас такое, как будто вот тысячелетие вернулось назад.
Дорогие друзья, сегодня в передаче «Возвращение к истокам» вы слышали Владимира Евгеньевича Ларионова, историка из Москвы, византолога. С вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.